Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 17 мая. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Стратегия пенсионного развития до 2050 года. Кто должен отвечать за обеспечение в старости? Государство, общество или сам человек? Стоит ли доверять свою пенсию негосударственным пенсионным фондам? Об этом и многом другом говорим сегодня с руководителем управления пенсионного фонда в Железногорске Константином Федоровичем Синьковским. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте, Екатерина.
Константин Федорович, ну вот в этом году Минздрав соцразвития должно завершить подготовку стратегии пенсионного развития до 2050 года. Почему возникла такая необходимость в нынешней системе пенсионного обеспечения? Что-то не устраивает наше правительство, государство?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что тема достаточно интересная, особенно потому, что совсем недавно президент, наш новый президент, приоткрыл карты в этой части. Я об этом говорю, потому что вышел ряд известных указов, первых таких указов, о реализации социальной политики у нас, в Российской Федерации, в стране, где об этом конкретно в том числе идет речь, о долгосрочной стратегии пенсионного развития. То есть он карты приоткрыл, и мы, мне приятно, в вашей открытой студии тоже можно будет об этом открыто говорить. Не так давно Владимир Владимирович Путин встречался с нашим руководителем, председателем правления пенсионного фонда Антоном Викторовичем Дроздовым, где в том числе об этом шел разговор. И когда мы говорим о стратегии, еще раз Путин нашему руководителю дал полномочия и поручения активно реализовывать планы по перспективам пенсионного развития. Путин выделял два момента. Во-первых, средний возраст вырос за последнее время и составил 70 лет. И впервые численность пенсионеров у нас превысила в стране 40 миллионов человек. И, естественно, обязательства государства по-прежнему остались. И они исполняются, надо заметить. Выплаты пенсионные все идут без всякой заминки и в полном объеме в соответствии с намеченными бюджетными планами. Путин поставил задачу пенсионному фонду окунуться в проблематику и в разработку совместно с другими структурами вот этой стратегии долгосрочного развития.
Константин Федорович, ну вот эта стратегия должна модернизировать практически полностью всю пенсионную систему страны. Вот какие основные моменты должны быть в ней прописаны, о чем уже говорят, что обсуждают эксперты?
Ну вот сегодня тогда возникает вопрос, что надо модернизировать, да?
Что нужно поменять, да, чтобы стало лучше?
Да. Что сегодня есть на самом деле? Сегодня есть так называемая эквивалентная система, модель, формула назначения пенсии. Что такое она эквивалентная? Сколько заработал, вот как своеобразное отложение, как в банк пенсионный, сколько ты заработал, столько ты отложил на свой личный счет, и потом с момента выхода или наступления выхода на пенсию, на заслуженный отдых, ты должен соответствующие выплаты получить. В этой системе есть свои минусы, безусловно. Вот я вижу, что по-разному можно зарабатывать. Да, у кого-то есть возможность зарабатывать, он зарабатывает, естественно, у него будет несколько иной размер пенсии, в отличие от тех, ну, к примеру говоря, бюджетники, которые сложные положения. Да? А если брать предпринимателей, кстати говоря, а те вообще непонятно как. Почему? Потому что они уплачивают страховые взносы и стоимости страхового года. И если говорить открыто в вашей открытой студии, можно говорить о том, что эти платежи в 3-4 раза меньше, чем, к примеру, средняя заработная плата, вот та, которая у нас существует реально, к примеру, в стране, и в ЗАТО Железногорск в частности. Возникает вопрос, а что будет на выходе у них? И мы и с вами в том числе неоднократно говорим на эту тему, что надо платить за себя, потому что рано или поздно это скажется на выходе, когда состоится пенсионный возраст и когда надо получать пенсионное возмещение. Поэтому речь сегодня у руководителей страны совершенно правильно возникает о том, чтобы вот эту эквивалентную формулу пересмотреть и выйти на какой-то другой вариант решения.
То есть независимо от заработной платы каким-то образом?
Нет, заработная плата тоже будет иметь значение, но речь идет о новой формуле, которая будет учитывать индивидуальный коэффициент каждого гражданина, ну, живущего в стране.
От чего он будет зависеть?
Вот. А вот индивидуальный коэффициент, ну, в первую очередь, он будет, конечно же, зависеть от стажа. И мы вспоминаем тогда вот то прошлое время в Советском Союзе сейчас действительно, поскольку возвращаемся как бы к той модели, видимо возвращаемся, вот, потому что много идут разговоров, в том числе и экспертный совет, который рассматривает разные варианты. Один из ключевых моментов – это стаж. Причем очень важно иметь в виду, что пенсия не может быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера. Это первое. А теперь возникает вопрос, а какой должен быть минимальный стаж для получения этой пенсии? Вот сегодня обсуждается, что это минимальный стаж должен быть не менее 15 лет. Ну а дальше, в зависимости от стажа работы, в частности, идет постоянное упоминание об известной организации, Международной организации труда, о 102-й конвенции, которую, кстати, надо сказать, еще не подписана Российской Федерацией. Мы только ее имеем в виду, на нее ссылаемся, потому что мы хотим встроиться в общеевропейские правила жизни и так далее. И страна, видимо, после принятия вот этих важных документов, в том числе вот долгосрочной программы пенсионного обеспечения, будет готова подписать вот эту конвенцию. Так вот, эта конвенция устанавливает как минимум 40% от твоего заработка, который ты утрачиваешь в силу наступления страхового периода, ну, стажа наступления страхового случая, когда ты должен получить как минимум 40% от утраченного заработка. И здесь идет увязка о стаже. Вот этот стаж тогда в этом случае должен быть 30 лет не менее, чтобы претендовать на вот эти 40%. Вот, наверное, эти основные позиции, о которых и людям надо, безусловно, знать. Почему? Потому что все в состоянии, и более того, я считаю, с точки зрения гражданской позиции, вместе с идеологами, с экспертным советом, рассматривать эти положения, вносить свои предложения. Вот. Но когда мы говорим об экспертном совете, по крайней мере, существует реальная трехсторонняя комиссия, установленная на законодательном уровне. Это государство в лице представителей правительства, это работодатели в лице представителей от Российского союза предпринимателей и промышленников, и это профсоюзы, общественность, которая есть. Поэтому через профсоюзы, в том числе говоря об общественности, можно эти вопросы решать. Но и независимо надо выходить и к работодателям, и к органам власти через, я имею в виду, вот наши органы местного самоуправления, поскольку они тоже имеют свой выход на правительственные структуры. Все эти вопросы обсуждать сегодня. И если сегодня вернемся мы вот к той задаче об открытости карт, которые президент открыл, надо сказать, что в этом документе, который он подписал, определен срок до 1 октября этого года представить проект вот этого важного документа. Поэтому мы должны иметь в виду вот эту дату 1 октября, активно обсуждать. Тем более об этом очень много мы уже, вообще-то говоря, говорим. Должны были еще в прошлом году принять стратегию долгосрочного развития. Вот откладывали. Ну, хорошо то, что, в принципе, вышли уже на конкретные сроки понимания решения этих вопросов.
Константин Федорович, вот как раз говорите о том, что общественность и профсоюзы должны участвовать в создании этой стратегии. Вы со стороны управления Железногорска пенсионного фонда какие-то предложения готовите? Есть у вас какие-то, не знаю, разработки, может быть, предложения по изменению?
Достаточно сказать, что мы находимся в структуре вертикали нашей власти корпоративной. Речь идет о Пенсионном фонде России. Поэтому то, о чем говорил Дроздов с Путиным, мы, конечно, себя причисляем к тем наработкам, которые в целом ведет и Пенсионный фонд России. Потому что как идут наработки, собственно, в центральном аппарате Пенсионного фонда, имея в виду и актуарные расчеты, у них там есть специальное управление по этому направлению. Также идет сбор предложений от нас, которые мы, к примеру, делимся с краем, а край уже с Москвой.
Константин Федорович, а говорите как раз вот о возможных гарантиях, то есть 40% от заработка, который получал человек. Как вы считаете, должна остаться именно эта величина или может быть больше?
40% это, как говорится, минимум, который должны обеспечить. Мы должны понимать, что если сегодня руководство страны не подписывает подписывает этот документ, видимо, есть какие-то причины. А причины какие? Ну, в неуверенности в себе, видимо, можно так предположить. Вообще, в каждом вопросе есть своя политика. А политика, как мы знаем, это искусство возможного, да, можно так сказать. Возможно это сегодня сделать или невозможно? Или другое понимание политики – это концентрированная экономика, состояние экономики нам позволяет решить этот вопрос по-другому сегодня или нет? 40% – это минимум. Никто не говорит о том, что нельзя делать и больше. Тем более, когда наши граждане знают, что некоторые пенсионеры у нас получают пенсию и больше в отношении своего утраченного заработка, чем 40%. В частности, мне эти вопросы задают наши пенсионеры на тех встречах, которые есть, и так далее, и так далее. То есть для кого-то можно этот вопрос решить избирательно. Угу. Вот. Речь идет о гражданах вообще, чтобы были ясные, понятные правила для определения размера своей пенсионной выплаты. И в частности о том указе, о котором я упомянул, там очень важные моменты отражены уже, как бы ориентиры даны. В частности, в этом указе предложено разработать механизм расчета пенсии при более позднем выходе на пенсию с точки зрения того, чтобы тот, кто это решение принял, он отсрочивает свою выплату пенсии. Да? Вот, вот это один момент определён.
То есть, соответственно, у него пенсия побольше становится, да, если он позже выходит
на пенсию? А вот какой будет механизм, вот люди должны открыто знать, если я позже выйду, то какой размер у меня будет пенсии? И, видимо, надо говорить о какой-то вариантности. Либо я говорю, нет, я буду сейчас получать пенсию, либо я не буду получать пенсию, я более поздно выйду на пенсию, вот, ну, к примеру, спустя 5 лет от общеустановленного срока, но буду получать другой размер. Какой? Должна быть четкая ясность у каждого человека, о чем идет разговор. Это один момент. А второй момент, который в этом же указе определен, это в отношении сохранности накопительной части пенсии. Вот что очень волновать должно сегодня нашу молодежь, вас в частности конкретно, вы к ней относитесь. Речь идет о сохранности, раз. А во-вторых, в этом указе говорится о том, чтобы и определить доходность ваших накоплений, которые они уже сегодня идут, за счет инвестирования этих средств в какие-то инструменты. Вот это тоже очень важный момент. Долгосрочная вот эта стратегия должна быть учтена.
Константин Федорович, нам дозвонилась Ольга Николаевна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день, Константин Федорович. У меня к вам такой вопрос. Вы говорите о молодежи, которая еще предстоит получать пенсию. Я пенсионер с прошлого года, не работающий. И меня очень интересует, как можно было бы распорядиться своей уже накопленной частью пенсии. Накопительная часть. Как можно ее получить? И можно ли вообще это сделать при жизни, а не после ее?
Я понял, спасибо, Ольга Николаевна. Если у вас уже есть накопительная часть, хочу вот отдельно выделить этот хороший вопрос. Почему? Потому что законодатель нам дал право исполнить закон с 1 июля этого года. Мы будем уже выплачивать накопительную часть нашим пенсионерам. Пенсионеры должны заявить, это заявительный характер, о том, что они желают назначения и выплаты этой части. Причем, как Ольга Николаевна свою накопительную часть распорядила сегодня, может быть, она разместила в негосударственном пенсионном фонде. Я говорю в том числе для тех людей, которые так сделали. Надо обратиться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд за выплатой этих накоплений. Если эти денежные средства накопления остались в пенсионном фонде России, то это заявление надо будет писать нам в управление пенсионного фонда. Я думаю, что мы к этой теме еще более активно ближе к 1 июля вернемся. Я надеюсь, Екатерина, вы пригласите наших специалистов.
Вот будет как раз тема.
Да, очень интересная. И надо отдельно заметить, я хотел бы упредить ситуацию, чтобы не было больших ожиданий, что это будут большие размеры пенсии, потому что тогда совсем немного нашим конкретным людям удалось накопить. Вот отчисления-то были когда-то всего лишь 2% от фонда оплаты труда, который они имели в виду. И если вот эти накопления составят 5 и меньше процентов от размера сегодня назначенной пенсии, то они получат ее в полном объеме разовым образом. Но отсюда можно понять, какой размер это будет, да, то есть свой размер пенсии.
Вот, к примеру, 5% от ежемесячной выплаты, да?
Да, получается? Да, от ежемесячной выплаты. Угу. Кстати, человек получит в полном объеме. А дальше есть разные варианты, но я думаю, это отдельная тема, к которой мы еще успеем вернуться.
А нам дозвонилась Мария Григорьевна, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. В Красноярском крае платят 30% за удаленность от центра. Но якобы, так как нас перепутали с Краснодарским краем, нам нет добавки пенсии. А в других районах Сибири есть добавка пенсии за удаленность от центра?
Спасибо, Мария Григорьевна, за вопрос. По Красноярскому краю, если вы имеете в виду, собственно, город Красноярский, не 30%, а 20%. Если иметь север, то там и 90%, и 70%. Вопрос, который говорится о выплате к пенсии, надо о чем важно отметить, что ведь пенсия сегодня у нас формируется как бы из двух, так сказать, составных частей. Вот есть так понимание фиксированного базового размера пенсии, и есть страховая часть пенсии. Конечно, страховая часть, которую сегодня вот мы, как работающие, и вы, Екатерина, тоже зарабатываете, естественно, там районный коэффициент присутствует. И те сведения, которые работодатель за вас сдает нам в пенсионный фонд и разносится в ваш конкретный лицевой счет, эти 30% уже есть по страховой части. А вот в отношении фиксированного базового размера, который также входит в состав пенсии и индексируется, вот там этого процента нет.
Нет. Угу.
Как этот вопрос решен, к примеру, для районов Крайнего Севера, где имеются 90% и 70%, там фиксированный базовый размер выплачивается в более повышенном размере. Не на 90%, если районный коэффициент 90, не на 70, если районный 70, а чуть поменьше, но выплачивается. Есть соответствующий федеральный закон, который был принят еще в 2004 году, и для жителей вот Крайнего Севера эта выплата идет по фиксированному базовому размеру в большем размере. Это действительно так. Вот именно с 2004 года у наших пенсионеров постоянно возникает этот вопрос, почему у нас этого нет. Отвечаю очень просто здесь. Если это принял законодатель, значит, все вопросы к законодателю, куда нужно выходить последовательно, настойчиво и так далее, и так далее. Что, кстати говоря, делает наш городской совет ветеранов. Ему вот юбилей, 25 лет. Я почему о них упомянул? Потому что они первые, которые начали очень активно представлять интересы людей старшего поколения по этому вопросу. И писали в разные инстанции, в том числе и нашим уважаемым законодателям, депутатам Госдумы, в частности, представляющих интересы Красноярского края. Профсоюзы подхватили эту тему, тоже делали обращения. Особенно важно, что они сегодня, профсоюзы, являются полноправными участниками трехсторонней комиссии. Им надо продолжать заниматься этим вопросом, поэтому наших граждан я как бы вот отправляю в этой части к законодателям.
Ну, то есть пока эта прибавка в виде 20% за удаленность от севера нам не положена.
Это не удаленность севера, это районный коэффициент. Центра, да, это районный коэффициент за особые условия проживания в этой территории, угу, за определенные как бы лишения, затраты физиологические, материальные, связанные, ну, хотя бы с приобретением одежды, там, да, обуви, что нужна, угу, зимняя одежда, зимняя обувь, ну и с точки зрения питания, витаминов там, и так далее. Больше должны что-то потреблять в этой связи, как находящиеся в районе с особыми, так сказать, климатическими условиями. Поэтому вот эта тематика вносилась к нашим законодателям и нашими профсоюзами, и нашим советам ветеранов. И Союз пенсионеров, кстати, тоже подключился к этому вопросу, обращаясь все вышестоящие инстанции. Чем шире будет фронт участия в этом плане, наверное, тем более эффективно можно рассчитывать на достижение какого-то результата.
А нам дозвонилась Светлана Владимировна. Давайте послушаем ее вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать такой вопрос. Я после получения пенсии перешла на пенсию по утере кормильца мужа, когда он умер. Пенсия у меня небольшая. Могу я перейти снова на свою пенсию? И есть ли смысл
Если вы перешли на пенсию по случаю потери мужа, наверное, это было выгоднее в материальном плане это сделать. Вот. Если возникают какие-то другие обстоятельства, Светлана Владимировна, я бы предложил прийти к нашим специалистам в клиентский зал, сделать какие-то предварительные расчеты, помогут выяснить ситуацию и перейти на более выгодный вариант. Это закон это позволяет.
Константин Федорович, говорим о накопительной части пенсии. Вот как вы считаете, вот в будущем документе стратегии пенсионного развития, нужно ли оставить обязательно эту накопительную часть или сделать ее добровольной? И за счет чего сегодня молодые люди могут увеличить свою пенсию?
Я думаю, что в стратегии обязательно будет это прописано. Сегодня, например, как накопительная часть распоряжается и имеет перспективу развития. Вот, и вы, Екатерина, в том числе, кстати, интересно, куда вы ее деваете, мы сейчас с вами тоже выясним. Сегодня реально накопительная часть может передаваться в негосударственный пенсионный фонд, либо в негосударственную управляющую компанию, либо в государственную управляющую компанию, но в два портфеля. Один расширенный портфель инвестиционный, другой консервативный. То есть четыре варианта реально сегодня существуют. Пенсионный фонд, в частности, вот там, где я работаю, вместе с Минздравом соцразвития вносят предложение в отношении того, чтобы человек добровольно мог сказать, а я свою накопительную часть хочу в состав страховой, пусть она там будет, в составе страховой части. И есть определенный интерес. То есть вариантность решения вопроса еще сделать пятый вариант. И тоже как добровольно. Чем он выгоден? Он выгоден, в частности, для тех, у кого небольшой заработок. Вот можно говорить, видимо, здесь о бюджетниках. И чтобы не рисковать своими накоплениями, поскольку это, ну, безусловно, это определенный риск. Вот сегодня, если мы говорим, для сравнения, почему я говорю, сегодня на 10 с небольшим, 10,5% страховая часть, пенсионный капитал проиндексирован по итогам 2011 года. А если говорить о нашей государственной управляющей компании, расширенный пакет и консервативный на 5,7%, причем консервативный проиндексирован больше, чем расширенный. При инфляции, мы знаем по 2011 году, 6%, тоже даже ниже инфляции. А пенсионный капитал по страховой части увеличен на 10,5%. Значит, есть интерес, чтобы вот эта бы накопиловка, которая у вас, к примеру, есть, была бы направлена в страховую часть. А теперь бы я вас спросил, куда вы свою накопительную часть деваете? Вот вы какой выбор сделали?
Я оставила свою пенсию в государственном пенсионном фонде.
Вот нормальный ответ. Вы как бы приняли консервативное решение. Вот считаете, на 5,7% ваша накопительная часть всего лишь проиндексирована.
Но она не проиндексирована, по сути.
Нет, ну,
инфляция была 6%.
6, ну да, я про это. Но тем не менее, 5,7 это хоть что-то. Я почему говорю хоть что-то? Потому что негосударственные управляющие компании по 2011 году только 2 из 55 превысили инфляцию. А негосударственные пенсионные фонды, они свою часть негосударственные пенсионные фонды размещают в разных негосударственных управляющих компаниях. Но если управляющая компания только негосударственные 2 превысили инфляцию, значит негосударственные пенсионные фонды еще ниже сработали по 2011 году. Я, кстати, публикаций по НПФ не видел по 2011 году, потому что они, видимо, находятся в глубоком минусе по 2011 году. Но если брать, к примеру, 2010 год, были те компании негосударственные, которые значительно превысили инфляцию. У них были доходность и по 30%, и, по-моему, максимальная по 2010 году было 47%. Вот поэтому, когда мы говорим о доле риска, безусловно, он есть. Но молодые люди, они продвинуты, они должны ориентироваться по рынку и смотреть накопительную часть, куда определить. Есть желание на рынке поиграть? Можно поиграть. Можно сделать выбор. А сегодня я хотел бы рекомендовать, причем достаточно настойчиво, программу государственного софинансирования пенсии. Это 1000 к 1000. Потому что срок ее уже истекает. 1 октября 2013 года. Это существенная будет, в общем-то, прибавка к будущей пенсии. Почему не взять от государства ту тысячу, которую она может реально предлагать? Она предлагает сегодня не взять от них, но для этого свою тысячу надо внести. Документация находится у нас в пенсионном фонде, молодые люди могут об этом узнать, прийти к нам, либо зайти в интернет, узнать. Поэтому это настойчивая рекомендация, вот таким образом увеличить.
Спасибо, Константин Федорович. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимал участие руководитель управления пенсионного фонда в Железногорске Константин Федорович Синьковский. Спасибо, Константин Федорович, за участие в нашей передаче. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в следующий четверг.
Вам тоже спасибо. До следующих встреч.